Книга Иова, 37 глава, последние стихи предвосхищают слова самого Господа, когда Он появляется в этой сильной поэтической книге, как луч солнца среди сгустившихся туч. И речь Елеуя подготавливает появление самого Господа. «Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силою судом и полнотой правосудия, Он никого не угнетает». Мне кажется, что этот стих должен был закончиться иначе. Когда я начинаю читать «Вседержитель», мы не постигаем Его, Он велик силою, судом и полнотой правосудия, и кажется, что дальше должно быть сказано что-то вроде «Он всех покоряет себе, Он подчиняет всех, Он над всеми господствует», но нет, Он никого не угнетает. Вот именно поэтому мы не постигаем Его. Именно поэтому следующий текст: «Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Именно это библейский Бог. Это Бог, в Которого мы верим. Это наш Бог, который обладает безграничной властью, безграничным могуществом, силой, великолепием, блеском, и вместе с тем никого не угнетает. Он не проявляет свою власть для того, чтобы человека привести в трепет, чтобы люди, увидев его могущество, тотчас же все перед ним покаялись и склонились. Хотя однажды в истории, пожалуй, такое будет, но это когда-то, Бог сберегает это на день суда. А вот здесь сказано о Боге, как о том, кто, обладая великой властью, все же никого не угнетает. Угнетать значит ущемлять чьи-либо интересы, права, ограничивать чью-либо свободу, притеснять. Послание Ефесянам, 5 глава: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, мы с вами дети Божьи», значит, качества Божьего характера должны быть понятны нам, и мы в этом тоже хотим быть похожими на Него самого. Подражайте. Есть ли в Библии описание того, что мы можем делать, притесняя другого? Я думаю, что есть. Есть такая опасность, и для нас это слово, может быть, сегодня прозвучит как заповедь. Он никого не угнетает, не притесняет. Я недавно выражение такое прочитал. Есть два вида умных людей. Рядом с одними чувствуешь себя умным, а рядом с другими чувствуешь себя глупым. Понимаете, о чем речь идет? Человек умный и тот, и другой. Но один ведет себя так, что хочет поделиться своей мудростью, и с ним легко и просто, он доступен. А другой ведет себя так, что другие разводят плечами и... неудобно как будто бы находиться. Чувствуешь себя маленьким рядом с таким человеком. Вот наш Бог, Он, обладая мудростью, совершенством, никогда не показывает свое превосходство над людьми. Он смиряется до нашего уровня, Он становится Сыном Человеческим, чтобы нас поднять на более высокий уровень, чтобы нас усыновить. Книга Исход, 22 глава, 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Здесь уже как повеление, как устав народа Божьего: пришельца не угнетай. Подскажите, что нужно делать для того, чтобы угнетать пришельца? Я думаю, немногое. Достаточно время от времени напоминать ему о том, что он пришелец. Не нужно возлагать на него непосильную работу, не нужно урезать ему заработную плату, не нужно забирать у него землю. Просто иногда дайте ему понять, что он пришелец здесь. И вы увидите, в какое угнетенное состояние придет человек. Лот, он поселился в Содоме, как пришелец. Прожил он там, я думаю, не меньше 20 лет, потому что от рождения Измаила до рождения Исаака проходит 15 лет, сопоставляем главы. Ну и учитывая все события, так видно, вот расстановка между главами, что Лот прожил не меньше, может быть и больше. Возможно, именно там уже родились у него дочери. Может быть, оттуда у него была и жена, почему и так трудно было расстаться с Содомом. Но сам Лот почувствовал ли себя родным в этой земле? Кажется, высокое положение ему выделили у ворот, там судьи города находились. Он сидел как почетный гражданин этого города. Но знаете, предоставился удобный момент, и жители Содома высказывают ему: «Ты пришелец, и нас будешь учить?» И как это неприятно, когда человеку дают намекнуть: ты здесь чужой, у нас свои уставы, у нас свои правила жизни, а ты пришелец, мы тебя не воспринимаем. Одна семья переехала в другую местность, из общины, где дисциплина и строгость была поставлена на высокий уровень. На новом месте они прожили несколько лет, не все их устраивало, не все им казалось правильным. И вот однажды брат на членском собрании решил внести какое-то предложение. Знаете, как к этому предложению отнеслись? Это у вас там так было, а у нас здесь по-другому. Разве не похоже на соседей Лота, которые тоже говорили: ты пришелец и будешь нас учить? Не угнетай пришельца. Если речь идет буквально о пришельцах, это понятно, и как бы не так часто у нас такие ситуации возникают, но, думаю, с каждым, с кем мы общаемся, можем в отношениях допускать вот такое положение, как будто этот человек для нас чужой, как будто это не человек нашего круга. Любое замечание по поводу недостатка, слабой стороны человека может привести его к угнетенному состоянию, холодным отношениям, колким словом, а иногда просто красноречивым молчанием мы можем дать человеку почувствовать, что он для нас чужой, как бы пришелец. Тот, кто по крови Христа должен быть нам братом, кому мы относиться должны с самыми теплыми чувствами, и может стать нам чужим, вернее, мы таким можем посчитать его, как бы говоря: ты не из наших. Поверьте, это действует очень угнетающе. Еще один подпункт или еще одна возможность, где мы можем также поступать, угнетая ближнего. Второе послание Коринфянам 1:24. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Вот эта фраза очень интересно звучит. Павел убеждает коринфян, чтобы они навели дисциплину в церковных отношениях, чтобы была чистота, святость церкви. Но подход к этому он находит какой? Я это говорю не потому, что беру власть над вашей верой. И вывод какой напрашивается? Значит, есть деятели или служители, может быть, даже вполне заслуживающие уважения, которые нажимают на этот рычаг. А может быть и не служители, может быть и просто христиане, которые берут власть над чьей-то верой. В 2011 году вышла в братстве брошюра, это как пособие для библейских курсов, но много полезного я там подчеркнул: учение о Духе Святом. И вот там мысль такая: ни один христианин не имеет права сказать другому: это окончательная воля Божья, потому что в каждом из детей Божьих живет Дух Святой, который учит и наставляет. Если так понимаю, если только это не касается вопросов догматических, вероучения, о каких-то других вопросах, мы не имеем права настаивать и брать власть над чьей-то верой и убеждать кого-то: поступай именно так, живи так, как я, выбирай такой путь, какой у меня. это противозаконно, потому что апостол Иоанн пишет, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте. Здесь речь идет тоже о Духе Святом, который учит и наставляет отдельно каждого христианина. Именно этим церковь отличается от тоталитарных сект, в которых все решает один лидер, один вождь. У нас нет. Да, у нас есть лидер-вождь, это Христос, но из людей нет такого человека, который бы сказал слово, и все бы за ним пошли, только лишь потому, что это мнение человека. Для нас единственный авторитет Библия. Хочу сделать оговорку, что это не дает права члену церкви пренебрегать советами или увещанием церкви. Наоборот, это не дает права ему выдавать свое мнение за откровение свыше и навязывать церкви. Еще раз эту мысль хочу утвердить. Принцип свободы во Христе не освобождает человека от решения церкви. Он освобождает церковь от диктаторства какого бы то ни было человека. Я, находясь в церкви, я связан с церковью. Да, я спрашиваю совета у других. Я испытываю волю Божью именно посредством церкви. Бог со мной разговаривает. Но когда у меня возникает навязчивая мысль, я хочу распространить ее другим, навязав. Вот здесь может быть уже опасность для церкви, от которой Бог предостерегает. Есть христиане, которые скептически относятся к медикаментозному лечению. Считаю, что не нужно ни таблетки пить, ни какие уколы, ничего. Но если у них есть такая вера, что Бог будет действовать только лишь по молитвам и не нужно, я глубоко уважаю таких христиан и считаю, поступай по тому правилу, которое у тебя есть в сердце. Но ни в коем случае этот христианин не должен это навязывать другим, так учить других. И этого требовать и ждать от других. Вот это уже будет то, о чем я говорю сейчас. Проявление, когда христианин может угнетать. Ты имеешь веру, имей ее в себе перед Богом. Блажен тот, кто не осуждает себя в том, что избирает. Кстати сказать, апостол Павел все-таки достиг желаемого результата. И в Коринфской церкви был наведен порядок в духовном отношении. Там все было поставлено на свои места, но он достиг этого не властью, а убеждением, увещанием и любовью. Это лучший путь. Еще в чем я вижу опасность, как мы можем угнетать наших ближних, злоупотребление своим положением. Наверное, не стоит слишком останавливаться на том, как это может касаться высокопоставленных людей в церкви, в семье, в работе. Это и так понятно. Когда у человека есть власть, то у него есть искушение превысить полномочия. Как ни странно, это искушение может постигнуть людей, которые сами нуждаются в помощи, и они могут злоупотреблять своим положением. В первом послании Тимофею, 5 главе, Павел наставляет юного служителя: «Вдовиц почитай», и дальше уточняет: «истинных вдовиц». Потому что есть вдовы, которые не нуждаются так сильно, как другие, вот, о которых говорит Павел, истины. Он целый список критерий, 60 лет, чтобы было той, ну, как понимаю, которую взять на содержание церкви нужно было в тех общинах, как указание такое подробное, чтобы она вот такого-то поведения была и такая биография, не, ну, прочее. А вот те, кто способны устраивать свою жизнь, пусть сами этим и занимаются, разграничивая истинных нуждающихся, истинных вдовиц и тех, которые такими не являются. Хотя, по-видимому, вроде бы и та, и другая могли бы мы посчитать, что она нуждается в церковной помощи. Один брат, живущий на окраине города, решил открыть маленькое семейное дело, мастерскую по авторемонту. Вместе с сыновьями они оборудовали гараж личный для этого, закупили кое-какое оборудование, что-то за свои деньги, что-то в долг. Об этом узнали верующие из церкви, приезжают к нему: «О, брат, тут у тебя мастерская, покажи, ну хорошо, ну сделай мне вот то и то, ну сделай по-братски». А как это по-братски? Это качественно и бесплатно, всем понятно. все хорошо получилось, уехал этот брат, рассказал другим, приезжают следующие. Слушай, у тебя мастерская, да, о, как хорошо тебе, ну давай по-братски. Итак, очередь выстроилась, там всякие были посетители, но брат подсчитал, знаете, несколько месяцев не прошло, он понял, что мастерская его себя не окупит, и пришлось все распродать, и еле только с долгами и рассчитался. Вот так получается иногда у нас, когда мы чувствуем свое положение, и что, как бы, да, мы можем воспользоваться чем-то, а почему бы и нет, если бесплатно, да еще и много, да пожалуйста. Но здесь нужно тоже себя ограничивать, чтобы не угнетать ближнего своего. По-братски было бы, наоборот, помочь на ноги встать брату в этом положении, еще бы, может быть, и воспользоваться услугами, да еще чуть больше, чтобы легче было семье его. А так вот, где-то может быть и такое искушение у нас, чтобы пользоваться чьей-то добротой чрезмерно. И еще одно, на что я обратил, о чем говорит Священное Писание, мы можем угнетать наших ближних, когда мы не прощаем, носим в сердце непрощение. Матфея 18 глава, это притча о двух должниках. Один был должен огромную сумму, ему простил государь. Потом он встречает своего товарища, который имел незначительный долг. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Вообще, при толковании притчи не положено обращать внимание на детали. Здесь важна главная мысль, о чем говорил Христос, приводя ту или другую притчу. Но мне кажется, что это именно эта деталь очень наглядно передает то, что происходит в взаимоотношениях между христианами, если один не прощает другого. Какое слово здесь употреблено? Он душил его. «Не прощу. Отдай. Ты мой должник». Уже больше 10 лет, наверное, прошло с того случая, о котором хочу сейчас упомянуть. У нас в музыкальном хоровом отделе проходят семинары для тех, кто сочиняет музыку. И вот помню, такой неприятный случай получился. Один брат, ну, рассуждали, да, вот новая песня, что здесь хорошо, что не очень, что приемлемо, что-то подправить надо. И один брат рисковато выразился по поводу песни другой сестры. Ну, назвал, что это музыка ресторанная. Как она вспылила! «У меня? Что вы сказали? Все, моей ноги больше здесь не будет», и все такое. И как это было неприятно, больше года она носила в сердце непрощение. Этот брат к ней уже: «Ну, прости, ну, пожалуйста, не надо мне вашего прости». И вот в таком положении больше года. И все, кто это так на виду было, так тяжело было на это смотреть. И тяжело было смотреть на этого брата, который сам слезно молился, переживал, уже был не рад, что он что-то сказал. И потом, да, наступило примирение, но я понимаю, вот это состояние, когда человек носит в сердце непрощение, и как угнетается вот тот непрощенный. Хотя, может, вина не такая страшная, что там ближнего сделал, но вот это состояние непрощения повергает в уныние наших ближних. Смотрите, Христос учит: если ты принес дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар перед жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Два человека, один перед жертвенником, а другой где-то далеко. Между ними что-то произошло. И кто виноват? Смотрите, тот брат имеет что-то против тебя. Не ты его, не ты обижаешься на него, а ты знаешь, что он на тебя обижается. То есть он тебя не простил. И в этом положении ты жертвоприношение совершать не можешь. Давайте станем на положение не того, кто сейчас возле жертвенника, а того, кто где-то там. Я знаю, что я не простил ближнего. Я знаю, что мой ближний взял жертву и идет приносить дар Богу. И я знаю, что принести жертву он не может. Я ему руки связываю своим непрощением. то, что у меня будут проблемы с Богом, это однозначно. Если вы не прощаете, и вам не будет прощено. Но, кроме того, я своего ближнего подвожу куда? Его дар Бог не примет, потому что я ему не прощаю, да? Не имею прощения в сердце, и на моего ближнего это будет отражаться. Вот это страшно. И для меня это имеет тяжелые последствия в духовной жизни. И для наших ближних это тоже тяжесть. Это тоже вот как будто бы тот должник прощенный, который схватил и душил товарища. Отдай долг. А что душить? Простить нужно, чтобы камень из моего сердца, и ему легче станет, когда я ему скажу «прощаю». Я еще раз хочу вернуть наш взор на Господа. Он велик могуществом, Он велик судом, полнотой правосудия, но вместе с тем Он никого не угнетает. Везде, где Он обращается к нам со страниц Священного Писания, Он говорит «советую тебе». Убеждаю, умоляю. Есть слово «Бог повелевает», но в каком смысле? Он о своей воле говорит, он говорит, что нужно покаяться, но он никого не ставит на колени, он ничьи ноги не сгибает перед собой. Сегодня он таков. Он стучит в каждое сердце с любовью, несмотря на свое всемогущество, несмотря на свою силу, он преклоняется с небес к нам, людям. И это не вызовет ли у нас чувство благоговения? Господи, как ты любишь мою душу, помоги мне также любить ближних моих и никогда не допускать вот такого состояния, чтобы угнетать кого-либо. Об этом помолимся. За все слава Богу. Аминь.